православных храмах на божественной литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 21 глава, с 33 по 42 стих. Вы слушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодей всех предаст злой смерти, а виноградника даст другим виноградарям, которые будут давать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших». А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения протоиерея Вячеслава Резникова о злых виноградарях. Некий хозяин сдал свой виноградник в аренду. Хозяин этот — могущественный человек, у него есть власть и силы наказывать злодеев. Но он, на удивление, терпелив, посылает одних слуг, потом других. Он бесконечно верит в силу добра, хотя из предыдущих посланников, кого били, а кого и убили, он все же напоследок посылает и сына. Он надеется, он даже уверен, а иначе бы он сына не послал, что тут-то у них проснется совесть, и они постыдятся сына моего. Сын же одного духа с отцом послушно идет туда, где неоднократно проливалась кровь. И лишь когда окончательно обнаруживается, что совесть у злодеев мертва, только тогда хозяин предает и злой смерти, а виноградник отдает другим. А что за люди эти виноградари? Не будем говорить о их совести, но неужели они не знают силы хозяина и не боятся ни его самого, ни законов своей земли? Может быть, очень уж выгодно они арендовали виноградник и думали, что хозяин ничего не понимает в делах? Может быть, считали, что хозяин у них в руках и не посмеет отплатить за зло? А может, были того же духа, как тот злой должник, который ни во что поставил прощение ему огромного долга? Или как те завистливые работники, которые фактически не признавали за хозяином право распоряжаться своим добром? Ни те, ни другие, ни третьи просто-напросто не признавали право собственности. И тем, и другим, и третьим, так или иначе, говорится: «Друг, разве я не властен в своем делать, что хочу, и платить, сколько хочу, и прощать, кому хочу, но и требовать свое, сколько мне положено? Это мое, и я никому не должен отчитываться». Послание со всей определенностью утверждает, что нелюбящий брата, которого видит, не может любить Бога, которого не видит. А если я не признаю право собственности за человеком, за братом моим, как я смогу признать право верховного всемирного собственника? Как я смогу оценить милость Его прощения? Как я признаю за Ним право каждому уделять, сколько Он сам считает нужным? И как я смогу считать себя должником, обязанным что-то давать Ему в свое время? Не случайно всякому насильственному пределу собственности обязательно сопутствует и борьба против Бога. А значит, на пути к Богу необходимо научиться и уважать право собственности, и даже считать его священным. Не подсчитывать чужие доходы, не судить, как ими распоряжаться, и не требовать, а смиренно просить и не обижаться, когда не считают нужным дать.